Добрый день. Добрый день и приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Господа Великого, Творящего, Исцеляющего. Мы продолжаем серию бесед по посланию апостола Павла к римлянам. И тема сегодняшней проповеди уже была объявлена Косте. Она называется «Все зависит от Бога и немного от нас». В прошлый раз, также разбирая послание к римлянам, мы говорили о том, в какие моменты мы замечаем Господа в нашей жизни. Мы говорили о том, когда в последний раз мы действительно видели работу Иисуса Христа, работу Святого Духа в нашей жизни, и что помогло нам в этом, в том числе, что помогло нам это заметить. Сегодня мы будем говорить о таких вещах, как праведность по вере и праведность по закону. Мы будем говорить о том, что такое, а точнее, кто такой камень преткновения. И две самых главных темы, которые будут сегодня проходить через всю нашу беседу, это каким образом спасение, наша вечность – зависит от Господа, а каким образом это зависит от нас. В 1864 году из города Глазго вышла спасательная экспедиция. Целью этой экспедиции было спасение людей, которые потерпели кораблекрушение. И у участников экспедиции, казалось бы, было все для того, чтобы этих несчастных найти и спасти. У них была превосходная шхуна, у них была опытная команда, у них была, в принципе, у них были неплохие сведения касательно того, где именно кораблекрушение произошло. И они были очень упорны в этих поисках, всецело доверяя вот этим данным, которые у них были. Но время проходило. Они подвергались постоянным опасностям, искали потерпевших в Южной Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, и никак их не находили. В 1936 году об этой экспедиции, об этих отважных путешественниках был снят фильм. Я не думаю, что фильм этот кто-нибудь пересматривает, но песню, которая там прозвучала в этом фильме, «Нет-нет, да услышишь по радио». В этой песне были такие слова. «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто ищет, тот добьется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет». Я думаю, вы все узнали как фильм «Дети капитана Гранта», так и одноименную книгу, по которой этот фильм был снят. Действительно, вот эта фраза «кто ищет, тот всегда найдет», она шагнула в пословицы. И, в принципе, фраза почти что верная. Я не случайно говорю «почти», потому что пример Мэри Грант и Роберта Гранта, он говорит несколько об ином. Дело в том, что, если вы помните содержание книги, капитан Грант был найден во многом случайно. Когда отважные путешественники проплывали мимо острова Тобор, Роберт Грант и Мэри Грант услышали голос, взывающий к ним. Его не слышал никто, кроме них. Все остальные подумали, что у бедных детишек, наверное, галлюцинация. Двойная у обоих. Потому что все доверяли карте, все доверяли тем сведениям, которые были очень уверены, но при этом весьма творчески обработаны господином Паганелем, и все знали, что вот здесь, на острове Тобор, никакого капитана Гранта нет. Но тем не менее они остановились. Действительно, это был голос, который услышали только дети капитана Гранта, только те, кто хотели этот голос услышать. И если бы этого не произошло, команда, ведомая вот этими данными, которые они, в общем-то, интерпретировали самостоятельно, продолжала бы свои безуспешные поиски. И сегодня мы будем говорить о двух путях нахождения Бога, об одном пути, основанном на вере, на праведности, на способности расслышать вот этот голос Бога, призывающий нас. И будем говорить о другом – пути законническом, пути праведности по закону. Мы будем для этого рассматривать последние четыре стиха из 9 главы послания апостола Павла к римлянам и первые четыре стиха из 10 главы. И давайте в почтении Господу и Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий, верующий в него, не постыдится. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Дорогой Господь, Бог великий, Господь господствующих, Господи, мы приходим к Тебе и молим Тебя о том, чтобы, Господи, через Слово Твое, которое свято, Ты открылся нам, и, Господи, показал бы, каким образом мы можем обрести спасение, каким образом мы можем принять вот этот замечательный дар, дар вечной жизни, который мы обретаем через веру в Сына Твоего, Иисуса Христа. Пожалуйста, садитесь. Люди духовны. Мы с вами являемся духовными существами. И духовный поиск свойственен всем культурам, всем народам, всем временам. Но как часто, погружаясь вот в этот духовный поиск, люди начинают искать духовно, искать истину путем весьма странным. Иногда это принимает формы некоторых йогических упражнений, иногда это открытие и закрытие чакр. И очень часто это вот некая оккультистика, погружение в астрал и так далее. И результатом вот этих духовных экспериментов над собой практически во всех случаях бывает сильнейшее разочарование. Происходит это потому, что люди, таким образом пытающиеся обрести истину, уподобляются тем, кто садится на неизвестно кем придуманную, на неизвестно кем разработанную диету, отказываясь от нормальной, здоровой, вкусной пищи. Тертуллиану принадлежит вот такая фраза: «Душа по своей природе христианка». И когда над душой начинают вот делать вот все вот эти эксперименты, будь то йога, будь то какая-то вот оккультистика, душевного равновесия, душевного спокойствия ожидать не приходится. Но вместо этого от этих людей очень часто приходится слышать примерно следующее. Что-то мне совсем на душе-то плохо. Но это, наверное, потому, что я не так и не те чакры открыл. Давайте-ка я одни чакры открою, другие закрою, сяду в еще более нелепую позу генетически модифицированного лотоса и свое тело семеричное там иным способом распространю по астралу. И вот срабатывает такой принцип своеобразного детского упрямства. Да, мне от этого плохо, но я все равно буду. И вот сегодня мы будем рассматривать один из таких способов. Один из таких способов обретения праведности. Обретение праведности по закону. Мы сейчас начнем говорить о том, что такое праведность, и будем говорить о том, что такое закон. Обретение веры, обретение пути к Богу через праведность по вере, это оказался путь язычников. Второй же путь, путь законнический, путь обретения, вернее, попытка обретения праведности через закон принадлежит, как мы читали в наших отрывках, израильтянам. Посмотрим на то, что такое праведность. Уже в Бытии мы видим определение, что праведность, прежде всего, это вера в Бога. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Во-вторых, праведность – это стремление соблюдать все его заповеди. Всем будет наша праведность, читаем мы во Второзаконии. Если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицем Бога, пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам. Теперь постараемся понять, что такое закон. Закон – это правило и установление вероучительного, нравственного и обрядового характера, данные Богом через пророка Моисея. Закон дан через Моисея, читаем мы в Писании. В принципе, закон – это Ветхий Завет. С центральной частью своей – это 10 заповедей. Ветхий Завет – весьма подробная книга с очень высокой степенью формализации. Всего в Ветхом Завете присутствует 613 указаний касательно того, что можно делать, а что нельзя делать. 248 – это повелений на предмет того, что делать надо, и 365, прямо-таки по числу дней в году, это запреты. То есть мы можем уже видеть, что в законе, вот в самом Ветхом Завете, уже достаточно много повелений, указаний и запретов. В основном это как раз вещи, которые являются и носят характер обрядовый. Но трагедия израильтян в том, что помимо закона, в общем-то, содержащего, основывающегося, вернее, на простых и понятных нравственных и вероучительных принципах, они стали уделять повышенное внимание тому, что относилось к обрядовой части, и им закона оказалось мало. Было написано множество подзаконных актов, дополнительных трактований, дополнительных инструкций, как тот или иной запрет или ту или иную заповедь следует соблюдать. В своем послании получилось так, что люди, израильтяне, стали чтить не сколько закон, не сколько дух закона, но букву закона. И вот в своем послании к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что буква убивает, а дух животворит. Но израильтяне, в том числе требования, они составили вот очень большой пласт предания, очень большой дополнительный пласт того, что следовало или не следовало делать. И в Евангелии от Марка Христос говорит, что вот этим преданием вы устраняете Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, не которое было дано вам свыше Богом, которое вы установили. На уроках литературы в 8 классе проходят самые цитируемые произведения русской литературы, авторство которого сейчас таким весьма комическим способом оспаривается. Догадываетесь, о чем говорю? Это горе от ума. Я традиционалист и считаю, что не Александр Суворов написал «Горе от ума», как вот сейчас в средствах массовой информации прошло, Александр Грибоедов. И в этом произведении есть главный герой, тоже Александр, кстати, Александр Чацкий. Максималист, идеалист, моралист, который с самого начала произведения произносит полные обличительного пафоса монологи. И в частности достается московским барышням, московским модницам, которых он называет списками, то есть копиями со своих иностранных сверстниц, тем самым отчасти оправдывая романтический выбор молодых людей своего круга, которые уделяли московским барышням недостаточно много внимания. И он восклицает: «Несчастные, должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы спискам?» Вот с израильтянами произошло как раз все с точностью до наоборот. У них, у которых были оригиналы, пророки, у них, у которых был Ветхий Завет, у них, у которых был Христос во плоти, произошло то, что может, в принципе, произойти с каждым. Вместо того, чтобы увидеть в Ветхом Завете Христа, вместо того, чтобы обратить внимание на те пророчества, которые содержатся в Ветхом Завете, они стали увлекаться вот этими списками. И причем списками вот в буквальном смысле слова. Списками того, что можно делать в субботу, а чего нельзя. И некоторые вещи, ну, я очень надеюсь, что я не кощунствую, но они кажутся просто нелепыми. Вот что считать работой в субботу? Если вы обращаетесь вот к этим спискам, если вы обращаетесь к тому, что было установлено для вот правоверного израильтянина, то это вызывает улыбку. Можно было нести одну сушеную ягоду, это не работа. Две сушеные ягоды тоже нормально, а вот три уже нехорошо. А вот три – это уже грех. Или же можно было исцелять в любой другой день, исцелять человека, возвращать ему здоровье в любой день, кроме субботы. При этом, вы знаете, я хотел бы несколько вот попытаться, может быть, перед, скажем так, правоприменительной практикой Ветхого Завета покаяться и все-таки сказать, что вот давайте не будем делать эту ошибку, которую делают многие, как правило, люди неверующие, говорящие о том, что Ветхий Завет – это что-то вроде религиозного фольклора. Например, есть религиозный фольклор, египетский, скандинавский, но отчасти русский. Самый передовой, безусловно, это башкирский. Что-то вроде вот легенд и мифов Древней Греции. Вот была такая книга «Легенды и мифы Древней Греции» в изложении Куна. Ветхий Завет уникален. Ветхий Завет – это богодухновенная книга. Это отнюдь не религиозная мифология израильского народа. И есть несколько принципиальных отличий, выделяющих Ветхий Завет среди любых других вот этих религиозных фольклористик. Прежде всего, Ветхий Завет – это книга, пропитанная единобожием. Бог один, Бог един. В любой религиозной фольклористике присутствуют две обязательные вещи – это теогония и теомахия. Первое – это учение о происхождении богов, а второе – это учение о том, как развивалась их клановая борьба. В Ветхом Завете нет ничего подобного. Затем, в Ветхом Завете мы видим полное отсутствие таких очень важных для любой религии вещей, как жизнь загробная. Нет никаких подробных описаний того, что ожидает человека по ту сторону. Любой религиозный фольклор, любая мифология изобилует этим. Затем обратить внимание на то, что в отличие от любой иной религии, от любой иной вот религиозной мифологии, в Ветхом Завете нет ни слова о космогонии, нет ни слова о том, каким образом мир был сотворен, и что я имею в виду, сотворен с отсылкой к небесным светилам, с отсылкой к различного рода животворящим гелиосам и таинственным селенам. То есть в шестодневе мы, когда читаем о том, как Господь сотворил мир, мы даже не видим слов «солнце» и «луна». Моисей пишет, что Господь сотворил светило большое для освещения днем и дежурное освещение, светило малое. Никаких животворящих солнц, никаких таинственных лун, которым следует поклоняться, нет, в Ветхом Завете не присутствует. Я сейчас проведу, ну, постараюсь более или менее точно одну цитату, вы просто вот подумайте, кому эта фраза принадлежит. В Библии так мало говорится об астрономии, что даже не названы все планеты. Библия учит тому, как взойти на небо, а не тому, как вращается небо. Знаете, чья цитата? Галилей. Таким образом, Ветхий Завет уникален. Это действительно книга, которая от Бога. Это не религиозный фольклор. Но самое главное, самым главным является следующее отличие. Ветхий Завет указывает на Христа. Ветхий Завет содержит пророчество о том, что придет Спаситель. Ветхий Завет является детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой в Него, пишет тот же апостол Павел в послании к Галатам. Закон дан через Моисея. Закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И вот несмотря на это, несмотря на обилие пророчеств, посвященных Христу, указывающих на Христу, на Христа, иудеи не заметили этого. Так же, как и мы можем не увидеть того, что есть Христос, мы можем не увидеть того, что Он послан в мир для нашего спасения. Мы можем, подобно израильтянам, думать, что существует некая умозрительная чаша весов, и если мы соблюдаем заповеди, делаем добрые дела, может быть, даже регулярно ходим в церковь, то в этом случае Господь становится нашим своеобразным должником. И Он может при наступлении определенного события нас оправдать в том случае, если та чаша, где собраны наши праведные дела и соблюдение каких-то правил, перевесит все то отрицательное, что мы накопили в течение жизни. И израильтяне пытались именно вот таким образом оправдаться. Они пытались наполнить вот эту чашу весов соблюдением всех этих норм и правил. Они тратили жизни на то, чтобы это произошло. Всю жизнь они это делали. Позвольте мне здесь привести, может быть, такой весьма личный пример. Мой дедушка всю жизнь прожил в Советском Союзе. И он даже для Советского Союза являл собой уникальное явление. Он был коммунистом. Ну, казалось бы, коммунистов в Советском Союзе было много, но это были, как правило, карьерные коммунисты, коммунисты по инерции, как угодно. Он был коммунистом идейным. Он искренне верил в то, что можно построить коммунистическую утопию под гегемонией рабочего класса. Сейчас нет ни рабочего класса, ни коммунизм не построен, кстати, о невозможности построения которого говорил Христос, говоря, что нищих вы всегда будете иметь с собой. Но при этом человек потратил всю свою жизнь на то, чтобы это сделать. И вот с израильтянами происходило то же самое. С язычниками произошло как раз иное, произошло прекрасное. Они были настолько вот поражены тем, что Господь, Христос, сделал для них на кресте, что они поверили в это, они поверили в то, что если Господь умирает за нас, если Господь умирает ради нас, и все, что для нас требуется, это принять дар вечной жизни, поверив в Него, они сделали это. И в результате обрели не вот эту неполучаемую и невозможную праведность по делам, праведность по закону, они получили праведность по вере. Существует два способа изучения иностранного языка. Я думаю, те из вас, кто знает иностранный язык, знают об этих двух способах. Один этот способ совершенно тупиковый. Это способ изучения правил, способ школярский. Вы учите склонение, спряжение и так далее, и не говорите на языке, хотя превосходно знаете правила. Способ другой – это погружение в язык. Тогда вы начинаете говорить о нем. Может быть, те из вас, кто учились в языковых вузах или же, да, может быть, просто сейчас в школах такие ситуации возникают. Есть замечательная учительница Марья Ивановна, которая знает все, без исключения правила склонения, спряжения и даже разбирается во временах. А потом приезжает какой-нибудь мальчик или девочка, прожившая с родителями очень долго за границей, и выясняется, что Марья Ивановна-то на языке говорить не может, а мальчик или девочка говорит. То же самое происходит с верой. Если вы собираетесь стать глубоко верующим, глубоко вот таким праведным человеком, читая высокодуховную литературу, медитируя, может быть, погружаясь вот в какую-то очень активную религиозную деятельность, скорее всего, у вас ничего не получится. Если это не будет основана на вере. Так же, как погружение в язык. Вера требует того, чтобы вы отдались. Отдались Христовой любви. Отдались тому, что Христос сделал для вас. А в католическом богословии существует такое понятие, как вера угольщика. То есть вера простого, не обремененного вот какими-то излишне сложными и, скорее всего, ненужными богословскими нагромождениями человека, который верит во Христа искренне, верит в то, что Христос – это Господь и Спаситель, пришедший в мир для того, чтобы нас спасти. В рассказе Чехова «Дуэль» есть такой очень милый, трогательный персонаж, в общем-то, спасающий главного героя от гибели на дуэли, дьякон. И там где-то в середине есть некий диспут о том, вот что такое вера, вот какая она такая вера. И дьякон говорит: вот вы говорите, у вас вера, сказал дьякон. Какая это вера? А вот у меня есть дядька поп. Так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя, верой мы действительно достигаем праведности по вере. Это действительно то, что Господь хочет от нас. Он не хочет от нас какой-то учености, Он не хочет от нас способности выдавать в любое время дня и ночи какие-нибудь высокодуховные цитаты. Нет, Он просит нас об искренней, доверчивой, детской вере. Иудеи же искали вот не в вере ответ, они искали в делах. Они искали в делах, и, увы, у них ничего не получилось. У язычников, да, у них получилось. Они обрели праведность по вере. Давайте поздравим друг друга, потому что мы в большинстве своем здесь присутствующие, мы язычники. И опять же мы здесь, в большинстве своем присутствующие, мы спасены верой в Иисуса Христа. И вы знаете, хочется вот так посмотреть немножко свысока на израильтян, на иудеев и сказать: ну, как-то вот не получилось у вас, дорогие товарищи иудеи, не получилось. Вот о такой гордыне пишет апостол Павел. Он пишет об этом чуть раньше. Прошу прощения, пишет позже в послании к римлянам. Он называет нас дикой маслиной. Если мы привились на место их, то есть природных ветвей, и стали общником корня и сока маслины, то нам не стоит превозноситься перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием. А ты держишься верой, не гордись, но бойся. Я думаю, что Павел очень тонкий психолог. Он очень точно подмечает, что вот в такой ситуации, когда, ну, вот эти, знаете ли, израильтяне в своих вот этих талмудах, мишнах и так далее погрязшие, недопоняли, недоосознали, не увидели. А вот мы, как раз увидели, мы поняли, мы осознали. И здесь получается очень, знаете, вот такая ситуация, которая памятна из замечательного фильма «Доживем до понедельника». Помните, там был учитель Мельников, его исполняет Вячеслав Тихонов. И на шаблонный ответ ученика лейтенанта Шмидта, вот, мол, Шмидт, он пострадал из-за своей политической наивности и близорукости. Мельников Тихонов отвечает: «Бедный Шмидт, если бы он мог предвидеть этот посмертный строгий выговор, то и дело слышу, Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой недопонял, словно в истории орудовала компания двоечников. Наивно? Да. Ошибочно? Да. Но я приглашаю вас не рубить с плеча, а почувствовать высокую себестоимость этих ошибок. Подумайте о высокой себестоимости той ошибки, которую, может быть, совершаете вы, не веруя в Иисуса Христа. На кону ваша вечность. Подумайте, себестоимость ошибки действительно очень высока. Что же касается израильтян, что же касается иудеев. С ними ведь действительно произошла очень грустная ситуация. Христос их по плоти. Но в самом начале Евангелия от Иоанна мы читаем: «Он пришел к своим, а свои его не приняли». И казалось бы, вот почему? Почему так произошло? Мы смотрели это в прошлый раз, вот о том, как Павел сокрушается. Он говорит: ну вот истинно вот говорю во Христе, что мне жаль, вот у израильтян, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, и Христос от них по плоти, вот почему у них, у которых был такой замечательный духовный плацдарм, почему у них ничего не получилось? И в тех стихах, что мы рассматриваем сегодня, Павел дает на это ответ. Он говорит о камне преткновения. О камнях и в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказано достаточно много. Я вот даже выписал некоторые фразы, которые, подобно остротам Чацкого, вошли в пословицы. Например, я думаю, многим из вас известна такая, как «камня на камне не оставить». Это из Евангелия от Матфея, где Христос говорит о том, что этот храм будет разрушен. И действительно, через 70 лет это происходит. Но камня на камне не оставить. Такая фраза есть. Так же, как есть время разбрасывать камни, время собирать. Это из книги «Экклезиаст». «Кто первым бросит камень?» говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, и сразу вспоминается картина Поленова «Христос и грешница». «Кто первым бросит камень?» Наконец, Христос, обращаясь к Петру, говорит: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я это говорю о том, для того, вернее, чтобы показать, что вот камень как предмет, или камень, если угодно, как геологическое понятие, это весьма распространенный мотив, весьма распространенная вещь, как в Ветхом Завете, так и в Евангелии. Но здесь речь идет о камне преткновения. И давайте посмотрим на то, что это такое, а вернее, кто это такой. В книге пророка Исаии мы читаем: «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Также у Исаии мы читаем, Господь говорит: «Я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». В псалмах Давида мы читаем: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Вот эти строки цитирует Христос в Евангелии от Матфея. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла, это от Господа, и это дивно в очах наших?» Христиане, видя вот эти пророчества, христиане, читая вот эти слова, которые говорил Христос, они сделали по вере, они сделали по своему духовному компасу вот этот безошибочно правильный и спасающий вывод о том, что камнем преткновения является Христос. В Евангелии, я прошу прощения, в Деяниях, Лука пишет, что Христос есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. И вот здесь скрывается очень важное, очень действительно не всем, к сожалению, понятная истина о том, что Христос пришел в этот мир, да, как Спаситель, да, как Искупитель, но при этом Он сделался вот этим камнем преткновения и камнем соблазна. Верующие в Него обретают спасение, а те, кто принимает решение во Христа не верить, для них Он становится действительно камнем преткновения. Для них Он становится вот этим испытанием, которое они сами на себя возлагают, отвергая Его, отвергая дар Божьей любви, отвергая дар Божьей спасения, принимают вот это решение. Верить или не верить, они принимают решение: нет, не верить. И это то, что зависит от нас, вот это решение: следовать за Христом, принять дар Божьей любви или же отвергнуть Его. Это то, что делаем мы, это то, что зависит от нас. В пьесе Максима Горького «На дне» есть такое во многом центральное место. Это монолог Сатина, которого вот здесь играет Евстигнеев, а барона играет Мягков. И вот Сатин и Евстигнеев произносят вот этот знаменитый монолог о человеке. И он говорит, там помните вот эти знаменитые слова, что человек... Это звучит: «Человек свободен и за свой выбор платит сам». Действительно, мы свободны в принятии решения верить во Христа или не верить. Господь нам дает дар вечной жизни. Господь нам дает дар спасения, но от нас зависит, примем ли мы этот дар или отвергнем. Начало 10 главы посвящено, в общем-то, тому, что Павел говорит братьям во Христе о братьях по плоти. Он обращается к братьям-христианам, в том числе, наверное, к верующим иудеям, говоря о том, что он бесконечно страдает от того, что израильтяне, иудеи, они приткнулись об этот камень преткновения, они не увидели Христа, они решили по-прежнему, усиливаясь поставить собственную праведность вот этим способом, тупиковым, мертворожденным, искать Бога. И вот в этой фразе, вот «депричастно», если не ошибаюсь, оборот это, да, усиливаясь поставить собственную праведность, слышится одновременно и вот некое отчаяние, и бесконечность этих усилий, и их бесплотность, вот знаете, вот что-то вроде некого сизифового труда, некой попытки изобретения вечного двигателя. У них все равно ничего не получается, а они продолжают усиливать собственную праведность и не покоряются праведу Богом и человеком. Это не являются больше отношениями между должником и взаимодавцем. Это не отношение между начальником и подчиненным. Это не отношение между слугой и господином. Христос искупил нас. Все, что требуется, все, что мы должны Богу, это наша вера. Все, что от нас требуется, это покориться Его воле. Это отдаться Божьей любви, поверив в Него. В фильме Андрея Тарковского «Ностальгия» есть такой кадр, такой эпизод, вернее, когда главная героиня фильма приходит в церковь, дело происходит в Италии, католическая церковь, и у нее происходит разговор с привратником, который задает ей вопрос: «Почему ты здесь? Почему ты пришла?» Она говорит: «Я пришла просто посмотреть». «К сожалению, – отвечает привратник, – когда сюда приходят ради мольбы, ради развлечения, без мольбы, тогда ничего не происходит. А что должно произойти? Все, что ты хочешь, все, что тебе нужно. Но как минимум тебе надо встать на колени». В общении с Господом коленопреклоненная поза крайне желательна, но она не обязательна для того, чтобы спастись. Гораздо важнее это смирение духа, гораздо важнее это покаяние, гораздо важнее это искреннее раскаяние в своих грехах и желание спастись через веру в Иисуса Христа. Вот это то, что мы можем сделать, вот это то, что зависит от нас. Христос призывает нас к тому, чтобы мы открыли Ему дверь. Вы знаете, вот те из вас, кто пришли ко Христу, те из вас, кто спасены, наверняка могут рассказывать о том, как это случилось, рассказывать о том, как вы обрели спасение, как вы пришли к Богу. И некоторое время это практиковалось у нас, в церкви люди рассказывали, это было очень здорово, о своих свидетельствах. Некоторые приходят к Богу через боль. Некоторые приходят к Богу через постигшее несчастье, через страдания. Некоторые приходят к Богу через размышления. Некоторые приходят к Богу через радость. Это, например, когда ты держишь своего первенца, который умещается у тебя на ладони, вот смотришь на него – и понимаешь, что вот это не просто некий ворох биологических формул. Это действительно новая душа вошла в мир. Но как бы мы ни пришли к Богу, что бы ни являлось катализатором того, что мы поверили во Христа, в основе всего, у всех, будет лежать одна очень простая формула. Бог привел. Господь нас приводит к себе. Господь нам дает вот эти внутренние очи, увидеть то, что Он хочет, чтобы мы были спасены. Он дает нам вот это желание. Он призывает нас. Он есть вот тот голос, который мы слышим. И это от Него. И все, что от нас требуется, это не отвергнуть вот этот дар. Все, что от нас требуется, это поверить в Иисуса Христа. Вы знаете, я сегодня приехал в церковь на такси. Сейчас вызвать такси достаточно просто. Можно в мобильном приложении указать адрес, место подачи автомобиля. Приезжает, как правило, хороший автомобиль с хорошим водителем. А в моей формулировке хороший водитель – это тот, кто исповедует три «не». Не слушает музыку, не курит и не разговаривает. Так, сегодня мне повезло, но так бывало не всегда, особенно раньше. Ведь раньше как было? Надо было встать на обочину дороги и, ну, назовем это римское приветствие, вот-вот так вот пытаться остановить машину. И это была лотерея. Иногда приезжало, вот подъезжало что-то такое вот отечественное, затонированное, оттуда клубы дыма, музыка шансон играет вовсю, и водитель в упоении вот с первой минуты начинает рассказывать о взаимоотношениях со своей тещей или начинает вот эмоционально комментировать неосторожные маневры других участников дорожного движения. И вот как-то я вот много лет назад это было, вот так вот голосовал, ловлю машину, останавливаюсь, я сразу приуныл. Формат вот как раз вот всего того, чего я всегда боялся. Ну что делать, остановился, открываю дверь, и, о чудо, за рулем дама. Да, она в кожаной куртке, да, она водитель, но тем не менее я подумал, ну все будет не так уж плохо. Мы договорились о цене, поехали. И тут же практически, как только мы тронулись, она достает прикуриватель и использует его по назначению. Тут же. После этого она начинает комментировать некоторые вот такие беспечные маневры на дороге, к моему большому удовольствию. И вот такая вот с контрольным выстрелом прозвучало то, что она, ну что, послушай музыку, и вот включила как раз вот эту вот трехаккордные вот эти все мелодии. Я очень приуныл, и вот мы ехали, я ехал с таким вот глубочайшим раскаянием, я думаю, ну что ж, я не поехал на метро. Но поскольку мне не хотелось слушать ее разглагольствование, я поневоле стал прислушиваться к музыке, и в какой-то момент был вознагражден. Я услышал песню, слова которой я не запомнил, мелодию которой я не запомнил, но я запомнил часть припева. И вот эта часть припева просто изумительна. Припев был: «Все зависит от Бога и немного от нас». Вы понимаете, действительно все зависит от Бога. Он Бог богов, Он Господь господствующих, Он Царь, Он Спаситель, Он Творец, Он Искупитель. И Он нам дает дар вечной жизни. Это только то, что от Него. В Откровении мы читаем: «Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мной». Господь стоит на пороге нашей жизни. И Он готов нам дать дар вечности, дар вечного блаженства с Ним. Все, что зависит от нас, это поверить в Него. Не оттолкнуть вот эту руку, которую Господь нам протягивает. В заключение позвольте сказать несколько слов о том, как мы могли бы применять то, что мы сегодня обсудили, то, что мы сегодня услышали. Если вы верите во Христа, все, что требуется от вас, это вспомнить вот об этой вере угольщика, вере простой, бесхитростной, вере во Христа и благодарность Ему за то, что Он сделал для вас. Если вы не верите во Христа, вспомните о той высокой себестоимости ошибки, которую вы совершаете, отвергая протянутую к вам руку с даром вечной жизни. Если вы верите во Христа, не пытайтесь каким-то искусственным, человеческим, может быть, порой даже где-то противоестественным способом усиливать собственную праведность. Не пытайтесь, это не от Бога. Просто доверьтесь Христу. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это слова Христа, которые мы читаем в Евангелии от Матфея. Ищите правду Божью. Христос сделает все остальное за вас, вами и ради вас. И если вы во Христа еще не верите, откройте дверь своей жизни, встаньте перед Ним на колени, исповедуйте Ему свои грехи и попросите Его стать вашим Господом и Спасителем. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Господи, за все, что Ты сделал для нас, за все то, что мы не всегда, к сожалению, можем оценить, за все то, что, Господи, великолепно и так драгоценно. Спасибо Тебе, Господь, за дар вечной жизни. И пусть, Господи, мы будем стремиться в своих духовных поисках ли, в своих каких-то размышлениях, в своем духовном росте, не к тому, чтобы усиливать собственную праведность каким-либо способом, но дай нам расти в праведности по вере. Дай нам, Господи, исповедовать свои грехи. Дай нам, Господи, слышать Твой голос и идти за Тобой, отвергая все то, что не от Тебя. И дай нам, Господи, духовные очи, чтобы видеть это. Дай нам, Господи, быть смиренными, любящими, верующими в Тебя, Твоими детьми. В святое имя, великолепное и блистательное имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.